я вам скажу, то есть меня просили поговорить здесь на ту такую, вроде бы, ну, неподходящую тему для урока, называется «Выбор». И вроде неподходящая тема, почему должен я об этом говорить, тоже непонятно. Однако я хочу об этом даже да, поговорить. Ну, я задаю тут два вопроса. Вопрос один, очень такой принципиальный вопрос. Зачем вообще изучающие Тору занимаются выборами? Лучше бы они сидели и учились. Это замечательный вопрос. Просто замечательный. Даже более того, я с ним полностью солидарен. На него хочу ответить. И второй вопрос. Второй вопрос. Он, немножко же сказать, ну, нет большого разумения. Но, наверное, тоже надо ему отозваться на этот вопрос. А что вообще мудрецы Торы понимают в политике? Это два вопроса, что немножко еще вам обсудить. Что первый вопрос, зачем нам заниматься выборами, когда лучше идти учиться, я полностью согласен, это, конечно, лучше. Конечно, лучше. Однако всем очевидно, что если, допустим, в доме, где мы учимся, будет пожар, никто не скажет, а что ты вообще бросил книгу, что ты тушишь пожар? Ну, сгори себе спокойно вместе с книгой. Гори дальше. Ну, так никто такого не скажет. Почему? Потому что понятно. Я хочу объяснить одну вещь. Есть одна известная история, как это была встреча одного великого ребе, ребе из Санда, из Санзера, Сердюда, Хельберштам, он встретился с главой правительства Израиля Леви Эшколем перед шестидневной войной. Вы не помните это время, а я помню. Мне это было 13 лет, но я помню. Это даже когда мы еще были в Советском Союзе, даже там было тяжело. У нас, у евреев, была очень такая напряженная ситуация, потому что опасность здесь была очень велика. Очень велика была опасность. Я знаю из источников, так сказать, очень истинных источников, что в лучшем случае израильская армия предполагала, будет 50 тысяч погибших. Хевра Кадиша, похоронные службы освещали общественные сады для кладбищ. О, и встретился глава хасидов Цанзер, великий ребе Эберштам, с главой Израиля сказал бы одну вещь. Одна из них нас меньше касается, но что-то скажу. Он сказал ему так, на что мы полагаемся, я знаю, а на что вы полагаетесь. Потом сказал ему еще одну вещь. Вещь очень-очень страшную вещь, я сказал ему. Мудрецы Торы со всех кругов, пусть это будут литваки, великие ребе, это сейчас не важно. Он имел всех мудрецов Торы, со всех кругов. Они правили народом Израиля, руководили им по всем вопросам после разрушения храма до сегодняшнего дня. И довели наш народ. Вначале этого века, прошлого века, я человек прошлого века, а не этого. Захватили власть над народом Израиля, вместо великих мудрецов Торы и праведников, захватили власть другие люди, скажем так. И что прошло в этом поколении? Катастрофа. Я должен сказать, что к чести Леви Эшкола, он когда услышал это, он не стал равнодушным, а прослезился. У него еще было еврейское сердце, которое почувствовало истинность слов Адмура из Цанза. Бог отвали, но гем хамша, коль я бит ворой. Давайте сейчас просто поймем, что происходит. Мы находимся на Святой Земле, но то, что я скажу, наверное, на самом деле не только на Святой Земле, а, наверное, везде. Эту ситуацию сравнил наш великий учитель Хафец Хаим, он сказал такой притчей. Представьте себе, что вот есть магазин, он находится недалеко от реки. И вот в один прекрасный день кто-то распахивает двери магазина, все содержимое выбрасывает его в реку. Что вы в таком человеке подумаете? Хафец Хаим сказал немножко иначе. Он сказал так: если это не сумасшедший, так это точно не хозяин магазина. Он может сумасшедший, но точно не хозяин магазина. На что притча намекала? Она намекала на то, что последние 100-200 лет в нашем народе появились всевозможные люди, которые позволили себе выбросить наше наследие, выбросить его, как никому не нужное, устаревшая. Я скажу одну вещь. Если действительно выбрасывает не хозяин магазина, то есть это увидит хозяин магазина, что он будет делать? Он будет молчать? Я думаю, что нет. И целая гмара в Саранде говорит, что «эн адам умед ле своро моина», человек не уступает свое имущество. И это тоже происходило и происходит в последние 200 с чем-то лет. Началось с Германии, в других местах, когда евреи, вначале это были люди, которые злостно отошли от Торы, потом уже было много людей, которые просто в этом родились, злостно выбрасывали и выбрасывают наше величайшее достояние в реку. Меня одна история поразила, это было 17 лет тому назад. Умер мой отец. Я сидел шива у себя дома здесь, в Ромоте. Ко мне пришел меня разговтешить один, назовем так условно, дальний родственник. Дальний родственник. Был еврей. Был хорошо за 70. Он был врачом. И родом из городка Балты. Балты – такой город в Одесской области. И мы немножко разговорились. Мы были знакомы много лет до этого. Он мне сказал то, что видел своими глазами. Пришли в Балту евреи-коммунисты. Так называется еврейская секция ВКПБ. И собрали свитки Торы, святые книги, тфилин, сделали огромный костер. Это то, что он мне сказал, то, что видел своими глазами. Своими глазами. Я вам скажу еще одну вещь. Когда я приехал на Святую Землю, это было 45 лет тому назад, немножко меньше, меня поместили в кибуц. В кибуц. Я тебе понимаю, что это был такой из самых левых кибуцов. Все это относится к партии Мерец, скажем так. И вот там был такой ульпан для новоприбывших. В этом ульпане, я не знаю где, в какой части кибуца, не было ни одной еврейской книги. Ни Торы, ни Сидура, ничего. В какое-то время там появились миссионеры, появилась там Байбл и Новый Завет. И снова уже был и старый, но уже было все в одном издании. Это, пожалуйста, хочешь — бери, хочешь на иврите, хочешь по-русски, хочешь по-английски — бери. Ни одной еврейской книги. Пурим. Ну, Пурим как-то, даже не религиозно знаешь, что есть такая вещь Пурим. Но чем посвящен Пурим-шпиль, так называемый, насмешками над религиозными. Насмешками над религиозными. Эта ситуация, понимаете, есть святое место, называется Святая Земля. До еще 150 лет Святая Земля была святой не только потому, что это нам Богом данная земля, и потому, что в ней жили евреи, пришли сюда ради святости ее. Это были ученики Баршемтова, ученики Вильнского Гаона, ученики Хадам Сойфера, были сефарды, наши братья сефарды, которые поднялись на Святую Землю, на Иерусалим, заниматься Торой. Это были йеменские евреи, великие каббалисты. Это было, так выглядела Святая Земля. Так выглядел Иерусалим. Конечно, они пришли другие люди. Вначале они маскировались. Известный очень человек, его звали Элиэзер бен Иуда. Тот, кто начал внедрять иврит, он приехал на Святую Землю, он уже был нерелигиозным, потому что его как-то его приняли. Он переоделся в иерусалимский халат, начал ходить в синагогу, замаскировался. И реально всевозможными способами, подкупом, давлением, не было денег. Еврейская община была чрезвычайно бедной, нищей, голодающей. А у приехавших сюда новых евреев, то есть так условно, представителей сионистских партий, у них были деньги, у них было много денег. Подкупами всем. Они убеждали родителей отправить в их школу, конечно, там будет, конечно, и Тора, будет, конечно, Тора, то, что не будет. Будет Тора. Но просто Тору преподает. Как ее преподает? И деньгами, и всем прочим, создали ситуацию, когда реально в Иерусалиме стала большая часть нерелигиозных евреев. И давайте просто поймем. Эта борьба за святость Иерусалима, она была, есть и продолжается. Я привел несколько примеров. Есть такое понятие статус-кво. Было такое принятое статус-кво в Иерусалиме, и что в Иерусалиме есть, кстати говоря, города в Израиле, где до сих пор нет ни одного магазина, открытого в шаббат. Это нечто такое страшное мракобесие. Это, между прочим, принято в многих странах, допустим, в Германии, в Англии, что в их день отдыха, в воскресенье, все магазины закрыты. Это вещь нормальная. Я еще помню, когда только приехал в Иерусалим, то я как-то шел по городу в шаббат, был поражен, уникальное зрелище, видел какой-то бар открытый. Это было очень уникальное зрелище. Пока не появился такой глава города Тедди Колик. По-хорошему я его не вспомню, скажем так. И он начал бороться, начал открывать магазины и все прочее в шаббат. Надо ведь что понимать. Был такой великий мудрец Торы, Рабби Хескель Абрамский, который говорил, что он боится жить в Эрец-Исраэль. Почему? Не из-за арабов. Из-за того, что это место осквернения шаббата. У него сомнения, надо уезжать или не надо уезжать из Святой Земли из-за этого. Он говорит, что я бы спросил своего учителя, Рав Хаима Соловейчика, Рав Хаима из Брискера, он же нет живых, поэтому некого спросить, поэтому он никуда не уехал. Но он боялся этого. Потому что, понимаете, надо вещи тут знать. Сказано, что Святая Земля, она не терпит преступления. Сказано в Торе несколько раз. Чтобы просто просто понять, о чем это речь. С Божьей помощью исполняется сейчас в Иерусалиме то, что происходило в Египте, когда фараон делал все, чтобы евреи не размножались. Он все подавлял, порабощал каторжными работами. Они с Божьей помощью размножались и так, что он даже не мог себе представить, что с ними делать. То же самое происходит в Иерусалиме. нас подавляют, не дают возможности покупать квартиры дешевые. Вот наши семьи самоотверженно, живя на хлебе и на воде, покупают квартиры, помогают детям квартиры, если селятся в Иерусалим. Я еще помню иерусалимские районы, допустим, Новояков, когда там жил 40 лет тому назад. На Шавуот мы с трудом собрали миньян на Ватикин на весь район. Сейчас там живет где-то несколько тысяч еврехим. Как поселился? Ни силой, ни захватом. Просто купили квартиры. Купили квартиры. То же самое происходит, допустим, в Кирьят-Йовель. Что происходит? Что можно вносить в шаббат? Делают ирув. Делают ирув. Знаете, что такое ирув? Что делает антирелигиозная часть населения? Они злостно, неоднократно рвут ирув. Специально. Главное, чтобы евреи не могли там, чтобы чувствовали себя плохо. И нынешний один из претендентов на главу города, один из этих евреев, господин Беркович, один представитель этих евреев. Это происходит на очень многих фронтах. Нерелигиозные и те, кто им помогают, они пытаются нас здесь буквально задушить. Задушить? Что-нибудь задушить? Когда есть, нет, допустим, есть община в Кирьят-Йовеле, большая община. Им не дают построить школу ни для мальчиков, ни для девочек. Это место не ортодоксальное считается, тут не будет, ортодоксальной школы. Не будет. Знаете, я бы с удовольствием выборами занимался. Если везде были бы школы, если никто не мешал бы. Поверьте мне, мне больше радует заниматься Гморой и другими книгами. Но я просто объясняю, почему нам приходится, кроме Торы, заниматься этим тоже. Это ответ на первый вопрос. А еще один вопрос. Поймите, это ситуация по всей стране Израиля. Находимся на фронте борьбы добра и зла. Те же самые силы, которые в Советском Союзе в 20-30-е годы силой выкорчевали все еврейское. Я просто понимаю, что только выкорчевали. Мой отец, он... То есть мама, его семья народом из Летичева, это район Большим, это возле Межибожа. И он рассказал, что он, когда было 6 лет, отправили в Хейдер. Это еще было при советской власти. Но потом семья переехала в Одессу. Я когда был у папы предпоследний раз, у него он жил в Америке, спросил папа, что ты помнишь из Хейдера? Что ты помнишь из Хедер? Подумал. Папа прекрасно знал идиш. Он умел читать сидур. Даже Галкадыш посвободить. Что ты помнишь из Хедера? Он сказал, что не помнит ничего. Почему? Обычно то, что человек учится в детстве, он помнит. Почему не помнит? Потому что, когда переехали в Одессу, то его отправили в еврейскую школу. А еврейская школа это была школа, на которой на идыш детей накачивали насмешками над религией, над Торой, над всем. Кажется, к месяцам пришел мой дядя, младший брат моего отца, он тоже живет в Америке, и начал напевать мне песню, которую помнил из этой школы. На идыш, понятно, на идыш. А маме лошен, идыш. О чем была песня? Насмешка над Рэбе, насмешка над Хедером. Это была ситуация, известная нами, это была картина, известная в Советском Союзе. Надо просто вещи понять. Эта война, эта борьба не кончилась. Не кончилась. Проходит в разных сферах. И потому что эта борьба, когда в общем-то, еврейский дом, дом Торы, дом избранного народа, его охватил огонь, то мы обязаны его, себя спасать, его спасать. Поэтому нам необходимо, даже если мы этого не хотим, поверьте мне, трудно найти человека более не любящего понятия эти израильские выборы, чем я. Я могу объяснить подробно, почему их не люблю. Но это сейчас не важно совершенно. Это причина, почему мы должны заниматься. Второе, я хочу отнестись к вопросу другому. А что мудрецы Торы понимают в политике? Политика. Во-первых, я позволю сказать, что мы не занимаемся политикой. Мы занимаемся спасением Торы, спасением все, чего можно, чтобы наш богатейший магазин, наше богатейшее достояние, полное драгоценностей, алмазов, золота, серебра, всего, что есть, это Тора, это праведность, это величие нашего народа, что его не разграбили и не выбросили. Не выбросили. Это почему мы этим занимаемся. Вопрос, опять-таки, это не выбор. Это вопрос, как спасти то, что можно. Известно, что были великие мудрецы Торы, был великий Ребе из Сатмара, который очень был против участия в выборах. Как-то он позвонил нашему великому учителю, Ребе Исраэль Якову Каневскому, отцу Ребе Хаиму Каневского, и спросил его, почему вы участвуете в выборах. Вы по закону Торы женщины не должны голосовать, а там голосуют женщины. Ответил ему Исраэль Яков Каневский. Я помню его, был несколько раз, он говорил с ним по-русски. Много в жизни пережил, был в русской армии, в польской армии. Он сказал, а мы не выбираем, мы спасаем то, что можно. Вопрос не выбора, мы спасаем. Тут нет законов, как спасать, как можно, так спасают. Нас навязали эту систему, так мы в этой системе спасаем так, как можно. Теперь давайте просто поймем, так учитывая, что не вопрос политики, а вопрос, как спасти, что можно, то кто должен в этом понимать? Я позволю сейчас сделать некоторое замечание такое. Немножко поговорить о Торе в целом. А также скажу вам первое впечатление мое от изучения Гемары. Это было 40 лет тому назад примерно. Я пришел на некоторое время, небольшое, учиться весь день в колледже для начинающих, очень начинающих. До этого я работал над докторатом по математике. Я не был человеком, так сказать, без образования. Я же был готов вторая степень. Я начал заниматься третьей степенью, начал заниматься по математике. Вроде бы вдруг я начал учить гемару с начинающими. Не, и сам был начинающим. Помню, как я был в состоянии 2-3 недели просто в эйфории. От глубины полета мысли. Я теперь понимаю, что это были не говорю, детские игрушки, не были детские игрушки. Тора нет детских игрушек. Но по сравнению с каким-то уровнем более серьезным, это было советское слово ликбез. Ликбез. Есть сказано в Тейлим, то есть Шем Тмимо, скажу про Тору, я говорю последнее в это слово. Тора махкимат пети. Она дает мудрость глупцу. Пети – это тот человек простодушный, которого легко соблазнить. Есть у Торы, есть великая мудрость Торы. То есть великая мудрость Талмуда, с этим ничего нельзя сравнить. Это знают все, кто когда касался этого. Великая мудрость Талмуда. Там говорится, что Тора дает человеку мудрость и знание. Поэтому, когда речь идет, где мы ищем мудрость и знание, то где ее не искать, а только у мудрецов Торы. И было известно, что даже наши... Эта вещь была известна не только у евреев. У многих неевреев, у которых была голова на плечах, они брали себе советниками евреев и мудрецов Торы причем, не просто того. Великий мудрец Торы, рав Йонатан Айбишец, он был постоянным советчиком нескольких немецких князьев. Великий мудрец Торы Дон Барбанель, он был министром одного... Эта вещь была очень... Люди знали достоинство мудрецов Торы. Знали. Сказано, что... Очень интересная вещь сказана в Талмуде, что есть одно достоинство у страны дома, Европы и так далее, у них есть уважение к Торе. Уважение к Торе. Люди где-то понимали величие мудрости Торы. Где-то понимали, ну, хотя бы начало. Есть только еще одна вещь. Есть определение, сказанное в Пиркей Авот. Мия хахам арое эт ха-нолад. Кто мудрец, тот может предвидеть будущее. Видеть будущее. Понятно, что это определение мудреца. Теперь давайте коснемся еще одной темы, чтобы просто вещи просто поставить ясно. В современном мире есть много-много новых вещей. Много вещей новых. И как будто бы надо понять, Тора нам была дана давно на горе Синай, в пустыне. Вроде, скажем так, извините за выражение, как-то несовременно. Несовременно как-то вроде бы. Как и почему мы из Торы можем получить руководство к жизни в нашем современном мире со всеми его деталями? Я хочу эту вещь немножко объяснить. Сказано в Мидраше, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. То есть, короче говоря, весь мир был создан, еще до сотворения мира, Всевышний составил план этого мира. Планы также и на будущее, там сказано в Пиркей Авот. Аколь цафуй. Все предвидено. То есть у Всевышнего было предвидено, что будет электричество, что будут компьютеры, что будет интернет. Все было предвидено. Всевышний вложил в природу эту силу электричества, даже более того, есть электрические угри, которые у них есть, они убивают свою жертву напряжением 650 вольт. Там большая часть той рыбы – это такая батарея, которая вырабатывает электричество. То есть, об этом сказал мудрейший из людей «Эн хадаш тахат ашемеш» – «Нет нового под солнцем». «Нет нового под солнцем». В Торе предвидит все. И поэтому, в Торе предвидено все, то именно мудрецы, которые трудятся над Торой десятки, многие десятки лет. Я просто пример. Сегодня один из глав поколений является рав Гершон Эдельштейн, дай ему силы и здоровья, ему Беляйнра, 97 лет. Я видел его, насколько он приезжал в Рамоталов. Человек бодрый, еще дает уроки в Поновиджу. Он всю жизнь учился. Можете представить себе уровень, глубину и знания человека, который учится с детства до 97 лет. Вообще учится не так, как в университете. Я учился, я знаю, как учится в университете. Два часа учатся, два часа гуляют, потом еще кушают в кафетерии, потом подрабатывают. Я с ним знаком. Пишем, что не так. Я говорю, настоящий хороший решим учиться 12 часов в день. А лучшие ученики еще больше. И вот, представьте себе, извините за выражение, великана, у которого в него впитано 90 лет учебы, постижения Торы. Так, безусловно, когда хотим познать мудрость Торы, надо спросить у наших мудрецов. У великих мудрецов, которые могут нам сказать, о них сказано «Меха хамура это нулад», тот мудрец, который приведет, приведет в будущее. И поэтому, знаете, давайте просто поймем эту, ну, скажем так, эту жалкую систему, называется выборы в современном мире. Я до сих пор помню, когда был мальчиком, там были заснята предвыборная кампания в Америке, это было где-то в 1966 году примерно, что-то примерно. Там два претендента на быть президентом, они устроили соревнования по бегу, кто быстрее добежит. Ну как же, тот, кто быстрее добежит, он должен быть президентом. Понимаете, к чему я это говорю? Вся система выборов, в современности выборов не имеет значения, кто голосует. Это будет мальчишка, которому, простите выражение, не учился, не образован, ему 18 лет, и мудрейший из людей, которому 80 лет, который весь мудрость, у них одинаковый голос. Одинаковый голос. Это понятно. Так вот, для того, чтобы выиграть на выборах, человеку не нужно быть особенно умным, ему надо быть особенно... Ему надо повлечь за собой массы. Какими-то лозунгами, какими-то красивыми словами, какими-то чем-то сейчас сочту совершенно пустым. Но то, что, слушайте, Гитлер тоже победил в Германии на демократических выборах, вы знаете. Катастрофа пришла от демократических выборов. Кто с ним пошел? Тот раньше участвовал в пивном путче. Всякая немецкая шпана пошла за ним. Поэтому вся эта система, она меня всячески отталкивает. Поэтому, кто действительно понимает то, что происходит в Израиле, это понимают наши мудрецы. А те, кто занимается политикой, не понимают часто ничего. Я просто могу сам пример. Я помню эту эйфорию 22 года тому назад, примерно 23, мирное соглашение с палестинцами. Помните такое? Называется соглашение в Осло. Был один человек, не один, там, не только один, но в основном это был один человек, который всех удивил. Это был Рав Шах. Я знаю, что Рав Шах был, он не был, против поселения на территориях, он был, считался, называется голубем. И считалось, что мирное соглашение, это, конечно, его обрадует, он будет за. Он писал письмо, к которому подписались практически все великие в Торе, что нельзя этому соглашению ни в чем доверять. Ни в чем. Что за получилось это соглашение, мы знаем. Сколько погибло сотен, думаю, тысяч евреев, и до сих пор мы еще кушаем это соглашение. Называется у многих людей совершенно правильно преступление Осло, а не соглашение Осло. Рав Шах при всем том, что был против поселения, и он считал, нужно это делать по своим соображениям. Но он видел, что это получится. Видел, что это получится. Поэтому мы эту вещь хорошо знаем. Мы немножко знакомы, я, в частности, лично знаком. Знаете, я человек маленький, но я в своей жизни удостоился видеть много больших людей. Много великих раввинов я немножко вижу, видел и знал их проницательность, мудрость и так далее. И я с ними советовался не только вопросом, что написано в Гемаре, очень многим вопросам. И поэтому у нас самый лучший совет, который может быть, как нам поступать, это обращаться именно с вопросом к мудрецам Торы, вопросом кардинальным именно к великим мудрецам Торы. И это то, что нам завязано в Торе, то, что сказано, что сделал, то, что скажут учителя, не ходи этого ни вправо, ни влево. Раз что объясняет, что вправо и влево, даже не скажете направо-лево, налево-право, это все должен слушать. Зачастую нам говорят вещи, которые противоречат нашему пониманию. Мы думаем про себя, мы тоже понимаем, мы тоже умные. Я скажу одно достоинство умного человека. Умный человек понимает, что есть что-то немножко умнее его. Если думает, что он самый умный, это признак того, что он немножко неумный. Поэтому это можно продлить, но это очень важная вещь. Еще одну вещь, очень принципиальную. Есть сейчас непростая ситуация в Эрец-Исраэле, когда многие праведные религиозные группы идут на выборы отдельно. Это есть внутренняя логика. У каждой группы есть свои интересы, они отстаивают, и очень хорошо, что они в итоге будут удовлетворены. Есть только одна вещь. Есть всегда... Я еще вещь просто объяснить. Например, наша русская община. Есть замечательная еврейская организация, занимается нашей русской общиной распространением Торы. Например, Тлутат Ишерун, Берат Ицхак. Все очень хорошо. Вопрос, что важнее? Эти организации... Или, допустим, Ишива Мир или Ишива Понович, который не занимается русским. Наверное, кто-то важнее Ишива Мир и Ишива Понович. Что это место передачи Торы из поколения в поколение. Однако нам надо заниматься нашими русскими делами. Нам надо это слушаться, нам мы обязаны. Но понимая при этом, что, я бы сказал, где передается Тора, передается в крупнейших Ишивах. И, с одной стороны, надо... Мы должны заботиться о том, что оно нужно. А с другой стороны, надо знать, что есть приоритет, как сказать, центрального стержня, центрального места передачи Торы нашим народам. Вот поэтому, когда есть разные группировки, то они вполне... Есть у каждой из них свои достоинства, свои особенности, которые нет у других. И застой есть то, что занимаются наши братья-сефарды, есть достоинство наших хасидских братьев. Есть только одна вещь, что просто подчеркнуть. Есть всегда вещь центральная. А центральная – это то, что мы учим в наших главах недельных. Это завет Торы. Нам дана Святая Земля в силу завета Торы. Что это значит завет Торы? Это написано в Гемаре. Мы все говорим в Беркат Амазон. Аль-Битха шахатамта вивсарейну. Мы что благодарим во второй брахе за завет обрезания. Аль-Битха шахатамта вивсарейну. Твой завет, который запечатал в нашей плоти. Ватарха шамритану. И за Тору, который нам и даровал. Говорится в Талмуде. Очень интересная вещь. Кто-то этого не сказал в Беркат Амазон, должен заново эту браху говорить. Заново. Почему? Пишет Раши, потому что в силу этих двух вещей, завета обрезания и завета Торы, мы получили святую землю. Поэтому всегда, с одной стороны, каждый должен ставить свои интересы. А с другой стороны, когда речь идет о интересах всего народа Израиля, всем необходимо, чтобы горел в нашем народе максимально свет Торы. И как сделать так, чтобы горел максимально? Это то, как нас могут нас обучать наши величайшие учителя. Сегодня это Рав Хаим Каневский, это Рав Герш Эдельштейн. Каждый Рав Хаим Каневский с возраста 17 лет каждый год повторяет весь Талмуд и все другие книги, центральные книги. 17 лет. Может, 90. Может, 90 уже, даже больше немножко. И поэтому, если мы хотим действительно жить по Торе, нам надо знать, что мы должны послушать их и исполнить то, что нам говорят. И даже если наше участие в выборах не повлияет напрямую результаты. Но когда мы выберем внутри себя идти по Торе и служить мудрецов Торы, для нас это чрезвычайно важный выбор. Этот выбор сам по себе имеет огромную важность вне зависимости от того, как кончатся выборы на месте. Наш народ выбирает Всевышнего, он исполняет заповедь «Бахарта Бахай» – «Выбери жизнь», и пишет об этом книга Маласа Тойра, что мы исполняем «Бахарта Бахай» – «Выбери жизнь», когда обращаемся к Торе. Как изучаю, я хочу продавать от себя, когда мы выбираем жить, потому как расставляют наши мудрецы, мы исполняем заповедь «Бахарта Бахай» – «Выбери жизнь». Я надеюсь, что эти два вопроса как-то ответил. Всего хорошего.